Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, понедельник, февраль, день 13-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве, не так плохо, как могло бы быть, но и ничего хорошего. Некоторые, правда, пишут, что на дорогах ад, например, на МКАД. Правда, не смог пока добиться, где конкретно на МКАД ад. Здравствуйте, пишет Консей. Да, здрасте всем. И, ребята, мне все, кто сейчас на Дмитровке находится, особенно по адресу там Дмитровское шоссе 110, там авария какая-то серьезная, есть, как я понимаю, даже погибшие. Если есть фотографии, какие-то свидетельства, пожалуйста, присылайте на наш твиттер, нет, телеграм, говорит МСК-бот, и будет нам счастье, потому что мы сможем как-то это присовокупить к новости. Все время думал, что, мол, подтанцовываешь под эту музыку головой, но нет, не подтанцовываю, просто сегодня день такой, скажем, тяжелый на темы, и, может быть, вот я бы хотел сейчас услышать все-таки кого-то с Дмитровки. Два микроавтобуса, полиция и скорая, толпа людей, пишет Алексей Фрей по поводу Дмитровки, аварии, там... Там. Это Дмитровка 110 километр. Дмитровка 110. Если у вас есть фотографии, вы можете сфотографировать. Пожалуйста, пришлите в Телеграм, говорит МСК-бот, что там произошло. Александр, нет, мне нужны конкретно фотографии этой аварии, а не другие какие-то. Автобус зажал Рено, пишет Илья. У меня скоро сын родится, да, поздравляю. Уже подъезжаю к дому. Фу-фу-фу-фу-фу. На Пролетарском не очень, привет, пишет Николай. Очень скользко на дорогах, пишет Борис Байкер. Тут Кутузу у ТТК вымерло, пишет Алексей. Это по поводу движения. А что с погодой? Что, кстати, с погодой, ребята? Ленинский — это ад, пишет 21-й. Все-таки, если кто-то, у кого-то есть фотографии аварии на Дмитровке 110, пожалуйста, пришлите свои фотографии нам, потому что это важно. Очень большая авария, и жертвы есть, как я понимаю. ВДНХ совсем... Всем все плохо, пишет Армен. Так сказать, царствие небесное, он тоже написал. Ну и так далее. Все это по движению. В общем, я попросил несколько раз, если есть такая возможность, с Дмитровки пришлите фотографии. Это будет очень полезно нашим новостникам, они вам будут благодарны. Дальше идем. Я вот хотел поговорить. Это не весело будет сейчас, но это будет важно. Захар Прилепин, вы знаете, писатель... назначен заместителем командира батальона Донецкой Народной Республики. И в интервью РИА Новостям он отметил, что намерен пока оставаться на территории самопровозглашенной республики. В общем-то, примерно так. Я процитирую его. «Мои позиции по Донбассу всем давно известны. Я написал про это две книги, рассматривая эту ситуацию, эту войну, как свою собственную, как свою собственную боль. Все мои интересы здесь». Вот так он и сказал. И по его словам, это, в общем, не новость, что он там, потому что батальон создавался с лета 2016 года, в то время как в ДНР он работает уже полтора года. При этом в его профиле Facebook он давно указал, что он офицер ДНР. И небольшое пояснение. В прошлом Прилепин был командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 96-м и 99-м годах. И потом вот стал заниматься писательством. Это уже в 2000-е. Захар мужик, все правильно делает, пишет Дима Гармонист. Но он же спец, это его стихи, пишет Владимир Самсонов. Давайте чуть попробуем на эту тему поговорить. Вот, казалось бы, да? Сейчас вот, если серьезно. Наверное, у Захара все более или менее хорошо. Наверное, я имею в виду в финансовом плане. Он достаточно успешен в своей сфере. Насколько я знаю, он как эксперт выступал во многих СМИ, давал комментарии. Я знаю, что за экспертную деятельность тоже можно получать деньги, и некоторые на это и живут. Но человек выбирает другую судьбу. Человек выбирает... выбирает сложную судьбу. Как к этому относиться? Давайте попробуем об этом поговорить. Давайте попробуем поговорить о том, что по факту сейчас же, вы же понимаете прекрасно, что в Донбассе идет война. Хотите, можете сказать, это на юго-востоке Украины. И мы вроде бы об этом говорим, и мы вроде бы имеем какую-то точку зрения на этот счет. Но многие из нас, кто говорит, никакого деятельного участия в этой войне не принимают. Не с точки зрения взять оружие в руки и идти кого-то убивать или защищать, а даже с той точки зрения, чтобы кому-то просто помочь, простым людям, вы понимаете. А здесь вот такой шаг. Можно, конечно, наверное, сказать, что это вот пиар какой-то. Наверное, можно. Я думаю, что мы такую позицию тоже услышим. Но не знаю, не знаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Илья. Вы знаете, вот меня с юридической точки зрения, как юриста, интересует, если Захар офицер, он, скорее всего, получает какое-то удовольствие, правильно? Ну, в том числе какие-то денежные средства там в ДНР. Ну, это логично.
Ну, наверное.
То получается, вот у нас в России закон довольно-таки строго исполняется. Да? Она судит всяких идиотов, ловящих покемонов в церкви там, и так далее.
Mm-hmm.
То есть получается, по возвращению домой Захар Прилепин, ну, как минимум, должен предстать перед судом по статье Уголовного кодекса наемничества. Ну, это закон у Российской Федерации, он для всех един. Вот вы согласны со мной или нет? Мне просто интересно.
Не знаю. А почему вас именно этот аспект рисует, интересует? Мне просто, вот знаете, хотелось бы понять. То есть мы здесь сейчас говорим о том, что человек берет и едет на войну. Человек готов умирать за идею.
Человек является гражданином страны,
ну,
которая не является страной конфликта, а страны, как президент, который несколько раз во всеуслышание сказал.
А, давайте по-другому позицию, скажу. Давайте по-другому. Стоит. Смотрите, давайте по-другому скажу, чтобы было понятно.
Давайте.
Значит, Захар Прилепин, как я понял, из того, что он делает, может быть, я ошибаюсь, он, в общем-то, не очень-то боится умереть. Ну, как я понял. Не очень-то боится.
Может быть.
Думаете, его останавливает какой-то боязнь, что его кто-то посадит или что-то подобное?
Вы, наверное, меня не очень хорошо поняли. Я не говорю со стороны субъективной, как субъект, да, Захар Прилепин, его мнение. Я говорю со стороны закона.
Не, ну закон-то у нас, понятно, за наемничество у нас карают. Если будет доказано, что он наемник, то по факту, да, его должны наказать.
Вы знаете, да, ну, сами дети, Захар Прилепин фактически в этом сознался. Ну, тут как бы тут особо-то скрывать нечего. Я просто к тому говорю, что закон должен работать в обе стороны всегда. Что вот в данном случае Захар, я вот как по-человечески скажу, он как публичное лицо должен понимать, что такими открытыми заявлениями и таким медийностью своих поведений он несколько подставляет наше правосудие. Государству нашему надо как-то реагировать. Оно не будет реагировать, потому что все понимают настрой, да, в нашем обществе, что неправильно его за это сажать. Но вот если ты хочешь это сделать, мне кажется, это надо делать менее публично, и делай, и делай.
С другой стороны, я думаю, что он это делает публично, давайте не будем называть шоу, давайте он делает это публично неспроста. Я думаю, что есть расчет на то, что многие пойдут за ним.
Правильно, он делает еще хуже, он отягощает это, этим свое поведение, понимаете?
А это хуже или лучше?
Ну, если вы считаете, что идти на убой в конфликт это нормально, то, наверное, лучше.
Уйти идти на убой в конфликт или идти защищать простых людей?
Каких простых людей?
Ну, кого жителей Донецка.
А с другой стороны, непростые люди. Там какие-то сложные, наверное, да? Сложнее?
Нет, я просто не слышал, чтобы донецкие ребята убивали мирных жителей украинских. Может быть, это так? Вы приведете какие-то примеры?
Ну, я, к сожалению или к счастью, там не был, поэтому я не могу привести примеры из собственной практики.
Ну, я понимаю.
Приводить примеры из СМИ я не буду, извините, конечно,
понял.
Это не тактично.
Понял, согласен, спасибо большое. Я вашу позицию понял. То есть вы здесь говорите о том, с точки зрения юриспруденции, каков статус Захара Прилепина и что, мол, с ним будут делать. А я, знаете, о другом думаю. Я думаю о другом. Я думаю о том, что вот есть идея у человека какая-то, да? Есть личная боль, есть желание помогать, есть желание бороться за справедливость, его справедливость, он в этом видит справедливость. И он не думает о законе в этот момент, он не думает, может, о чем-то другом, он думает о том, что надо помогать, надо идти, надо меньше говорить, больше делать. Я, может быть, сейчас пытаюсь как-то, знаете, вот с одной стороны, героизировать Захара Прилепина. Я этим вот не хочу заниматься. Может, это неправильно. Я же не знаю его истинных намерений. Но все-таки, вроде бы человек жил себе в России, жил. Ну да, я знаю, что он совершал поездки в Донбасс, и он об этом открыто говорит. И жил неплохо, как я понимаю. И тут, вот понимаете, такой конкретный шаг. Ну а мы, в общем, сидим и говорим. Говорим о борьбе за русский мир. Говорим о том, что нужно вот что-то менять. Говорим о том, что нужно защищать. Говорим о том, что мирных жителей убивают. Говорим о том, что там каратели какие-то националистические уничтожают людей ни за что, ни про что. И говорим. И вот с этой точки зрения, с моральной, с нравственной точки зрения, я бы хотел как-то оценивать поступок Захара и понимать его. 7373948, телефон прямого эфира. Я, в общем, к людям публичным отношусь не очень хорошо, честно вам скажу. Не знаю, по какой причине. Но сегодня я как-то вот конкретно на эту тему задумался. 7373948, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Ну, мое мнение такое. Пиар тут ни при чем, потому что если с одной стороны пиар, а с другой смерть, как-то не вяжется. По мне, это поступок настоящего офицера и мужика, который туда едет не за деньгами, не за славой, а едет вот за тем, чтобы помочь, как вы сказали, простым людям. Угу. Это поступок настоящего офицера. Вот и все.
Я понял, спасибо. Харьковчанин говорит, нет бы войну остановить, так ваши граждане продолжают туда ехать и подбрасывать дров в огонь, не лезьте в чужую страну, пишет харьковчанин. С другой стороны, харьковчанин, давайте попробуем рассмотреть эту позицию. Была страна Украина, потом был переворот. Некоторые, ну, на Украине это называют революцией. Была вот революция, какая-то достоинство, как они говорят, мы говорим, переворот, после чего центробежные силы превысили центростремительные, и некоторые регионы заявили о том, что они при такой власти жить не хотят. Какие-то регионы оказались под протекцией России, например, Крым, а какие-то регионы оказались один на один с украинской властью, например, Донбасс. И они взяли оружие и начали защищать свои дома. В общем-то, я хочу спросить, а вы уверены, что Прилепин поехал не в свою страну? Ну, то есть для вас, может быть, это не его страна. А, например, для жителей Донецкой Народной Республики, как они это называют, давайте Новороссия даже это назовем, это как бы их отдельная страна, они так считают. Да, их не признали. Но мало ли, знаете, Советский Союз тоже не сразу все признали. Но это факт. Не сразу все признали Советский Союз. И были народы и страны, которые долго не признавали, потом признали. А были, которые не признали в итоге вообще. Такое бывало тоже. Переживаю за Прилепина в связи с нашим законодательством, пишет Лимузин. У Кадырова тоже своя справедливость. Сначала с одной, потом с другой стороны, Биг Болс говорит. Вы, если хотите Кадырова критиковать, вы ему в Инстаграм пишите, Биг Болс. Чего вы мне-то об этом пишете? А что ж вы не ехали помогать простым людям в Сирии или Судане, пишет Леверок. Довольно странный вопрос. Знаете, Сирия и Судан... Не совсем это русский мир, я так скажу. Я понимаю борьбу с Исламским государством, террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, там, в Сирии. Почему? Потому что это отодвигает их от наших границ. Я это понимаю, в общем. Прагматику саму. Да и вообще дело борьбы с мировым терроризмом я понимаю. Почему мы туда не ехали? Да я, в общем, ни туда, никуда не ехал. То есть я не совсем понимаю, к чему этот вопрос. Почему Прилепин поехал... в Донбасс? Да потому что он как свою, я цитирую, он говорит, я рассматриваю эту ситуацию, эту войну, как свою собственную, боль, все мои интересы здесь. Ну, он именно эту войну рассматривает. Не в Сирии, не где-то в Судане или где-то еще, как вы могли бы себе представить. То есть он говорит конкретно о том, что это его боль, и он туда едет. Вот его мотивация ясна абсолютно. Как думаете, через сколько российским спецслужбам Прилепин будет уже не нужен? Годик протянет, говорит Ипатий. А я не знаю, нужен ли Прилепин российским спецслужбам, я вам так скажу откровенно. Я не знаю, насколько это инициировано и согласовано с какими-то спецслужбами российскими. У меня, в общем, есть по этому поводу вообще большие сомнения. Учитывая то, я объясню, учитывая то, как тема Новороссии, как тема отделения Донбасса, в общем-то, заглохла у нас на официальном уровне, причем давно заглохла. И, в общем-то, мы говорим, что это не Новороссия никакая, а юго-восток Украины. Ну, я имею в виду не то, что мы с вами это говорим, а вы посмотрите официальные заявления. Ну, официальные заявления. То есть официальные, я имею в виду из Кремля, там, юго-восток Украины это называется. То есть притязаний-то, в общем, у нас точно никаких нет, как я понимаю, во всяком случае юридических каких-то еще, и даже нет никаких признаний Донецкой Народной Республики или там Луганской Народной Республики, их самостоятельности, самостийности, этого нет тоже на официальном уровне. Поэтому есть у меня ощущение, что вот это желание Прилепина, это просто вот такое желание, просто такое желание. Желание, может быть, меньше говорить и больше делать, да, да. А я не знаю, ребята, вы знаете, я думаю о чем. Вот мы с вами здесь весело болтаем, нам вообще прикольно жить, классно. Вот наша проблема заключается в том, что мы сегодня не поели стейк, потому что нам не хватило денег. А может, кто-то поел стейк, но он был неправильной прожарки. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Мы чешем зады, пропукиваем диваны, смотрим телевизор, пишем друг другу сообщения, немножечко воюем вот здесь вот так информационно с вами, там спорим по каким-то делам. А в общем, в этот момент людей в Донбассе убивают. Вот как-то так вот, знаете, просто и легко. Вот просто убивают. Вот вы спали вчера, хорошо спали, вам понравилось? Вам понравилось, как вы спали? Да, было хорошо, вы выспались. Вам нравится, как вы сидите на работе, пьете чай, ходите курить с коллегами. Вот ровно пока вы ходите курить сигареты, пьете чай, занимаетесь любовью, спите, ходите в туалет, развлекаетесь, тусуетесь по клубам по выходным. В Донбассе убивают людей. И эти люди, я бы хотел отметить вот одну очень важную вещь, понимаете? Я даже понял бы, может быть, какое-то безразличие в нашем народе, если бы это было далеко какое-то место, которое никто не знает. Это наши люди, это русские люди, да, вот они говорят по-русски. Это вы. Это вы. Это одни из вас, вот они воспитаны, как вы, на тех же идеалах. Для них люди, воевавшие в Великую Отечественную войну, это герои. Для них Гагарин — это первый человек в космосе, герой. Это наши люди. Вам вообще... Ну, я просто хочу спросить, вот вам нормально как? Вам нормально сейчас? Вот жизнь хорошо живется? Все хорошо, тепло, хорошо одеты. Кушать есть что? В порядке? У меня что-то в последнее время все уже хуже и хуже. Я честно так вот признаюсь. Сейчас вот без крика, без всего, что-то как-то вообще... Подбирается мне эта мысль. Не дает она мне спокойно жить. Не дает она мне спокойно жить. Может, пройдет? Может, да ну ее? Может, стоически перенести? Может, найти какой-то позитив? Может, как просвещенный даос? Теория невмешательства? Может, переключиться на покупку нового автомобиля? А может, о квартире задуматься? А может, бабу новую найти какую-нибудь, с ней развлекаться? А может, еще какой-нибудь хренью заниматься? Ну, чтобы отвлечься. Может, кота завести? А? Отвлекусь, нет, как думаете? Поможет? Спрашиваю совета. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вечер. Меня Евгений зовут, из Москвы.
Да.
Вы знаете, вы вот... Мне кажется, что точек зрения -то на этот вопрос много. Вот, например, некоторые, как вы, призывают народ к тому, чтобы мы пошевелились.
Да нет.
А вот, например, есть точка
Хотел
зрения
просто
такая,
понять, что... мне делать.
Вот это шевеление, оно вообще ни к чему. То есть, потому что мы вторглись в чужое государство.
Да.
И сейчас занимаемся тем, что призываем отхватить еще кусок его территории.
Так давайте, не призывает никто этого.
Все бросимся помогать.
Так вот понимаете, вообще, в чем дело? Я как раз может
пойдут
быть...
помогать украинцам, а другие пойдут помогать, собственно говоря, жителям Донбасса.
Я тезис вас услышал. Вот если вас услышал, я коротко, давайте отвечу, чтобы мы не затягивали это все. Смотрите, я никого не призываю никуда. Это первое. Я, в общем, даже пока не могу понять, серьезно, я прямо вот вам откровенно говорю, мне надо призывать или не надо мне призывать. Понимаете, если бы наши танки с нашими триколорами шли военизированными колоннами, и наша авиация шла в поддержку там, Донбасса, я бы понимал, что мне делать. Я понимал, мне надо призывать, я пошел, все, сам, там, или что-то, какая-то помощь, не знаю, что, пропаганда, что хотите, прославлять подвиг наших воинов. А сейчас я не понимаю, что делать, ребят, объясните кто-нибудь, мне что делать-то вообще? Мне просто вот, ну, как бы говорить постоянно о том, что людей в Донбассе убивают, правильно? Ну, вот я говорю об этом. Что дальше? Их перестанут убивать от того, что я сказал, что их убивают? Вряд ли, правда? Вряд ли, правда? А что мне делать вообще? Что мне человеку, которого мучает этот вопрос, что мне делать? Я думаю, что я не один такой. Я думаю, что нас много. Что делать-то? Как Захар Прилепин ехать куда-то? Не знаю. А надо это кому-то? Непонятно. А какой толк от этого? А мир наступит, если мы поедем? Не знаю. А хуже не будет? Не понимаю. Что происходит-то вообще? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот что я спрашиваю у вас. Я сейчас не агитирую ни за что. Я в себе пытаюсь разобраться. И, может быть, попутно, разбираясь в себе, попробуем разобраться в каждом из вас. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Владимир, Москва.
Да.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Вот я думаю, что благодаря таким адвокатам, которые вот два последних звонка сделали, да, и Васильевы освобождаются, и преступники на свободе. А Захар Прилепин – это человек с большой буквой. Он может принять гражданство ДНР и спокойно наплевать на гражданство нашей России, которая сейчас непонятно какую позицию занимает, да, и бороться за идеалы, именно за то, чтобы не убивали русских на Донбассе.
Угу. Я вот понял. Так. То есть вы думаете, это человек идеи?
Ну, это вообще большой человек. Он в ОМОНе служил, а это адвокат, адвокатом работал, понимаете? Бабки греб. И он сейчас на этом тоже будет бабки грести. И он первое, что вменил Захару Прилепину, что якобы он там довольствие будет получать. Иди, получай это довольствие. Угу. Ты не знаешь, что такое довольствие офицера?
Под пулями.
Да.
Под страхом смерти. Да, даже получай.
Даже в ОМОНе, даже в милиции здесь, в России.
Да. Мне часто так вот говорят об ОМОНовцах тоже там. ОМОНовцы, ОМОН, вот, менты, еще что-то. С одной стороны, конечно, это все интересно слушать. С другой стороны, когда начинаешь смотреть судьбу этих парней, горячие точки прошли, в Чечне служили, да, воевали, под пулями ходили, командировки всегда в горячие точки у них есть. Круто, да, правда, судить о них, когда ничего этого не делал? Правда круто сидеть вот так вот и критиковать их? Это же прям классно. Это же прям столько надо смелости, отваги, храбрости, чтобы просто критикнуть, сказать, а, эти там менты. Не знаю, ребята, не знаю. Как-то это странно выходит все. Как-то вот, смотрите, я даже объясню. Есть, допустим, Великая Отечественная война, и мы прекрасно знаем, что это вот наши герои, и мы... чтим память о них, мы пытаемся встречаться с ветеранами, да, если такая возможность есть, ее с каждым годом все меньше, тем не менее, есть патриотические акции прекрасные, которые проходят, в том числе, вот на Красной площади, вы знаете, этот бессмертный полк, есть такой момент. А вот люди, которые воюют за Донбасс, они чего? Они вообще как? Они герои? Или мы вот что мы делаем-то? Мы, какой статус у нас в головах этих людей? За русский мир, за русских людей воюют. Против нациков. Против нациков, понимаете, оголтелых. Против так называемых поездов дружбы. Против УНАУНСО. Если кто-то не знает, что такое УНАУНСО, ну посмотрите, что такое УНАУНСО. Против тех ублюдков, которые, например, в Первую Чеченскую воевали на стороне террористов. Да? Напомню такое, был Александр Музычко. Напомню, что там украинские были отряды. Напомню, что были люди из Латвии, из Эстонии, из Литвы, то есть из Прибалтики. Прибалты почему-то что-то забыли на Северном Кавказе в определенный момент и почему-то воевали. Или, например, в 93-м году грузино-абхазский конфликт, насколько я помню. Что там делали украинские наемники? Мне кто-нибудь ответит? Что они там делали? А почему они там были? А почему они всегда воевали против России? А? Кто-нибудь мне может это сказать? Может быть, я прозрею? И если они там были и воевали против России, против русских людей, то почему вы думаете, что сейчас их нет? И они куда-то пропали? С какой стати они должны были пропасть? А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да, Николай.
Вот первое из двух апологетов мнимой законности, вернее, противозаконности присутствия наших людей на Донбассе, добровольцев, меня вообще поразили очень сильно.
Да?
Да, насколько надо не любить своих соотечественников, ну, русских людей, которые подвергаются притеснениям из-за своего языка.
Ну, я вас понимаю. Ну, не знаю, я не знаю, мне, честно говоря, я не понимаю этой логики тоже. Я не понимаю, я вам честно признаюсь, мне это неизвестно. Давайте сейчас мы уйдем на новости, после новостей вернемся. Давайте продолжим тогда этот разговор, будем в нем разбираться. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в Москве, 95.5 в Твери. В Инстаграме я веду трансляцию, туда тоже можно писать, так что в интернете везде. Кстати, есть сайт «Говорит Москва», там тоже есть прямая трансляция, можете смотреть. А писать можете в Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС плюс 7-925-48-94.8, звонить по номеру 7373-948. Мы вот начали сегодня разговор с того, что Захар Прилепин подтвердил назначение заместителем командира батальона ДНР, и я, в общем, решил порассуждать на тему того, что человек относительно успешный, неплохо живущий, вот так вот как личную трагедию, как личную боль воспринимает войну в Донбассе и едет туда, все, вот едет воевать, едет умирать, если надо будет, как я понимаю. И мы здесь рассуждаем об этом поступке, рассуждаем о нашем поведении, как нам вообще себя позиционировать, что делать через вот, так скажем, через этот поступок. Мне один из слушателей... написал, сейчас, секунду, вы сказали «Уан Утцо», но я ничего не нашел. Илья написал «Уна Унсо». И вы сразу все увидите, что это такое, как это было и с каких пор существует. И будете удивлены, узнав фамилию Шухевича, будете удивлены, как радикальные националисты появились на Украине задолго до Майдана, будете удивлены, как поезд дружбы ездил по Украине, а именно отправлялся на юг Украины. А почему юг? Потому что Крым, это вы сами понимаете, да и не только Крым, это русские люди. И с... так скажем, с управленцами регионов проводил воспитательные беседы, 500 бойцов было там в этом поезде, если я не ошибаюсь. Вот вы все это можете почитать. Воспитательные беседы, это было в 90-е годы. Вот. Правда, в Севастополе этот поезд так и не пустили. Вот я хочу этот момент отметить. Не пустили его. А они в ответ блокировали железнодорожные пути. Мол, вот мы блокируем. То есть еще тогда, в начале 90-х, когда Украина получила свою независимость от Советского Союза, националисты эти неплохо подняли головы. И, в общем, действовали они точно так же, как сейчас. Ну, перекрыть поставки чего-то, да, то есть железнодорожные пути, перебить опоры ЛЭП, ну, и любая диверсионная деятельность, основанная на, естественно, ненависти. Это уже абсолютно понятно, и что тут добавлять. А какие идеи пропагандируют они? Да вы можете посмотреть тоже и для себя их открыть, и, может быть, удивиться, а, может быть, и убедиться в чем-то. Я, может быть, даже открою для кого-то страшный секрет, но в начале 90-х, например, в Одессе заговаривали люди о создании, так сказать, Новороссийской, Новороссийской республики, ну, то есть Новороссии. Ну, как раз-таки вот эти ребята, боевое крыло вот этого УНСО, я так понял, отбили желание у людей говорить на эту тему еще в 90-е. Тоже информация есть, вы можете найти, посмотреть. Есть ли в России радикальные националисты? Артем говорит, ну, вот на русские марши ходят некоторые, насколько я знаю, потому что насколько радикальная или не радикальная, там разношерстная публика, но я с удивлением всегда обнаруживаю, что в России есть какие-то неонацисты, например. Я вообще понять не могу, как может в стране, победившей фашизм, быть кто-то, кто считает себя неонацистом. Это, для меня это какие-то удивительные, непонятные, странные вещи. Я это не знаю даже, чем обосновать, наверное, фаршем в голове этих людей. С другой стороны, ну, это странно, вроде все мы учимся в одних школах, вроде бы все на одних книгах, но почему-то такие вещи происходят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм наш. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь. У меня вот вопрос. Ну вот смотрите, у меня родственники на Украине, у моей жены родственники на Украине, сам я оттуда. И люди говорят мне, что они ненавидят русских. И люди говорят, что давайте резать русских. Какое у меня может быть мнение, кроме как крайне негативное против них?
Если они это говорят, или они это, или это вы в СМИ где-то услышали? Вам это лично говорили?
СМИ. Я видел это в СМИ. Но у меня есть друзья, которые во время Майдана, мои ровесники, ваши, наверное, ровесники тоже, взяли, просто поехали посмотреть, собственно, как это происходит своими глазами. И, пожалуйста, в Фейсбуке я видел видео, кляты москали, москали на ножи. Все это как бы действительно факт. То есть это не придуманная какая-то картинка. И, конечно, у меня же оно может быть, мое мнение, почему вот наши некоторые соотечественники как бы отказывают мне вправе иметь мнение из-за того, что это как бы другая страна. Но там, как я уже сказал, там мои родственники. Значит, у меня все-таки может быть какое-то мнение.
Да, мнение это может быть. Я просто хочу как бы сказать вам, что от нашего мнения никому ни лучше, ни хуже, никак вообще, по-моему. Единственное, что мы... какой можно резон из этого вывести, когда мы здесь говорим и определяемся? Мы сами для себя здесь внутри страны проговариваем какие-то моменты и находим точки соприкосновения условно. И понимаем, что мы вот такие, а они вот такие, а эти третьи, эти пятые, десятые. То есть мы здесь договариваем.
Не, ну, Андрей, вы же не должны раскисать и самокритично, ну...
Так я не раскис, почему раскис? Я просто спокойно говорю, вот, и Алексей меня зовут, да. Ну, Семен, спасибо большое. Страшно запустить голосование, говорит, 10-й. Какое именно голосование мне страшно запустить? Вы пока не написали просто. Идея у вас какая? Прилепин достойный муж, не трус, не приспособленец, пишет Туман Ёшка. А харьковчанин, к слову, не в Харькове устроился, бросил родину в сложное время и так далее. Это про нашего слушателя вы, видимо, пишете. Вопрос про наших людей нужно задавать Горбачёву и слава богу, ну, умершему, почему-то так Биг Босс говорит, Ельцину. А надеюсь, черти жарят его на сковороде по полной. Не понимаю вас, Биг Босс. Все-таки хотелось бы понять, до какой мысли вы это приводите, кроме того, что вы ненавидите Ельцина и Горбачева. Так, Россия, когда на ваших телепередачах призывают уничтожить украинцев, это нормально? Или эти призывы мы за скобки выносим? Артем Демидов пишет. Не слышал, Артем, конкретно. Давайте цитаты. Кто призывал уничтожить украинцев? Я считаю, что это абсолютно ненормально. Более того, считаю Украину братским народом украинцев. И сейчас, ну, на мой взгляд, они просто находятся под гнетом политических сил, которые захватили власть путем переворота, вот и все. Поэтому давайте какие-то пруфы, кто у нас на телевидении призывал. Дугин говорит, я не согласен с Дугиным, Артем, я считаю это неправильно, если он такое говорил. Я бросил еще до войны родину, но я все равно люблю, какая бы она ни была, говорит харьковчанин. Да не оправдывайтесь. Все хорошо, украинцев уничтожать милое дело, они же все фашисты, бандеровцы и так далее, пишет Юрий. Вот, Юрий, понимаете, вы как классический провокатор пытаетесь обобщить и подвести нас под какие-то вот эти свои странное обобщение и так далее. И чтобы мы сказали, типа, да-да-да. Нет-нет-нет. Мы прекрасно понимаем, что на Украине есть адекватные люди, есть праворадикалы, есть нацисты, есть люди, ненавидящие Россию, есть люди, которые любят Россию, есть тот, кто приветствует нынешнюю власть, а есть тот, кто ненавидит ее. Понимаете, и просто не может от нее избавиться. Потому что, извините, когда к вам приезжает человек из какого-то военизированного отделения, из какого-то батальона со странными знаменами, почему-то напоминающими знамена, ну, почему-то где-то из района Третьего Рейха, так скажем, да, приезжает с автоматом, ну, как-то с ним спорить-то, наверное, сильно не хочется, правда? Вот согласитесь. Мне, кстати, вот этот нравится тезис. На Украине националистов 0 сколько-то там процентов. Кто-то, кстати, говорит 5%. Типа, что они решают? Ребята, интересная вещь. Вот, допустим, смотрите, сидит нас в аудитории, вот мы представим, давайте, комнату, нас сидит там 100 человек. Я один. Вот я один. Я 1%, соответственно. Правильно? Если нас 100, значит, я один, и это 1%. И я говорю, так, все слушай мою команду. Лечь на пол. Вы мне говорите, пошел ты. Пошел ты. Ты кто такой? Ты лох. Иди отсюда, мальчишка. Но согласитесь, кардинально ситуация изменится, когда у меня будет АКМ в руках. Я буду 1% с АКМом в руках. Вы будете 99% без АКМ в руках. Ну и че? Я понимаю, что в рожке меньше 100 патронов. Но сколько-то из вас я успею положить. И это прекрасно будет каждый понимать, кто захочет оказать сопротивление. Правильно? Правильно? Правильно. А если я грамотный и тренированный, то тогда я буду убивать очень эффективно. И я со своим 1% вооруженным вполне себе смогу контролировать легко 99%. И вы ничего не сделаете. Ничего. Ничего у вас не получится. Правильно? Правильно. Поэтому, может быть, разговоры о том, что их так мало, они недостаточно профессиональны. Просто с той точки зрения, что много и не должно быть. И не нужно много. Ну, 5% вооруженных. Нормально. Все. Хорошие подготовленные отряды с оружием, которые могут держать в страхе население мирных городов. Потому что у мирных жителей, что есть-то там? Да ничего нет. С вилами они что-то пойдут? Руками душить голыми? Кто умирать-то хочет? У всех дети. Их обвинить в трусости? Не буду никого обвинять в трусости. Жить все хотят, дети чтоб жили, естественно. Ждут? Чего ждут? Что власть, наверное, изменится. А она изменится? Не знаю. Без поддержки Запада изменится она или нет? Продержится она или нет? Не знаю, может и продержится. На пропаганде на одной продержится украинская власть? Может продержится. А может не продержится? А? 7373948. Вот такие вопросы, пожалуйста, вам. Пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Константин.
Да.
Вы знаете, я хотел бы уточнить, Алексей. Вот смотрите, Захар Прилепин, ведь он уехал воевать из нашей страны на Украину, ведь так
после, да,
на Донбасс.
Да.
А смотрите, а предыдущий слушатель звонил, молодой мужчина, который уехал оттуда.
Так.
И со своей женой. И вот у меня вопрос, сколько жителей вообще было на Донбассе? Ведь там несколько миллионов людей, как говорят, беженцев оттуда ушло.
А там же беженцы не только с Донбасса.
Согласен, согласен. Но неужели там не могли мужики, которые прибежали сюда к нам и работают таксистами, сидят вот как попало, выстоять там просто... набрать 1 миллион человек. Да набралось бы запросто. Они по нашей стране сейчас, ну, так получается, разошлись. Угу. А нам, ну, получается, опять же, с точки зрения пропаганды, надо ехать воевать туда, а они здесь будут сидеть.
Да нет, в общем-то, я понимаю, о чем вы говорите, только я хочу сказать, что официальная, так скажем, пропаганда, да, идеология, она вас не призывает никуда ехать и прочее. То есть нет никаких призывов. Это вот я хочу подчеркнуть. Может быть, если бы они были, мне было бы понятнее, я бы тоже что-то кого-то к чему-то призывал. Их никаких призывов нет, вас никуда никто не торопит и не предлагает ехать. А относительно того, что, а могли ли эти люди отстоять, а что они не отстояли, почему они посваливали? А давайте вспомним Советский Союз. Давайте вспомним Советский Союз. Давайте вспомним, как из танков стреляли. Давайте вспомним развал Советского Союза. Давайте вспомним, как меньшинство решило судьбу большинства. Референдум за сохранение Советского Союза. Большинство там было. Большинство выступало за сохранение Советского Союза, который никто не учел. Беловежские соглашения. И это был бы не миллион людей. Ну, давайте, где были, ну, сколько, да, 140 миллионов. Где они были в этот момент? Что они делали вообще? Не знаю. Давайте говорить о том, что все-таки в основе своей масса, да, вот людей, она же так инертна. Не каждый способен взять в руки оружие, не каждый способен убивать, не каждый пойдет в бой, потому что страшно. Это страшно. Не у каждого хватает отваги, смелости. Именно поэтому ратный подвиг, он высоко ценился всегда и уважался. Вот там Пересвет Ослябе, посмотрите, и так далее. Так что, не знаю, ну вот, как я должен говорить? Ребята, вы что там не встали под ружье все? Вот не встали под ружье. Вот не встали, да. Да, да, страшно им, боязно уехали. Да, спасали себя, да, спасали жизни свои. Да, они не профессиональные военные, они, может, и не могут убивать. Легче бы нам стало от того, что им пулю в голову пустили в первый же день их службы. От того, чтобы их там кто-то истерзал. Или танком по ним проехал. Я не думаю. Помогло бы это? Наверное, вряд ли. Хотя, с другой стороны, были, конечно, примеры народных ополчений. Да? Минин, Пожарский, поляков, когда выгоняли из Москвы. Ты говоришь, нет нацистов у вас. Я говорю, харьковчане, в России есть люди нацистского толка, есть они. То есть есть такие организации какие-то. Они, я так понимаю, деятельность их запрещена, но они есть. И меня это удивляет. Но у них нет реальной власти. Вот что я вам хочу сказать. То есть у них нет сейчас оружия в руках, они на броневике не могут проехать по Москве. Понимаете, они не могут приехать в какое-то село-деревню и начинать там рассказывать, как правильно жить людям. У них нет реальной власти. Есть некое, наверное, подполье, так скажем, да, радикально-националистическое. Ну, что они могут? Да ничего они не могут. Ну, что? Ну, и все. А на Украине они могут, потому что у них есть оружие в руках. Ну, как вы не понимаете? сел в танк и поехал. Сел, ну, вы же знаете этот Азов и прочие вот эти названия, да? Вы прекрасно знаете эти батальоны. Батальоны. Там, посмотрите, сколько людей в батальоне вообще, да? Это спецы, это подготовленные люди, которые привыкли убивать, им нравится убивать многим. Понимаете, псы войны, так скажем, да? Есть наемники, есть не наемники. Люди, которые хотят убивать, умеют убивать. Ну, что вы против них можете там сказать? Так вот, а наши националисты, если они у нас и есть, я имею в виду именно нацисты, вот такие каких-то там толка Третьего Рейха, ну, они безоружные, так скажем, они, у них нет никакой возможности там свои правила навязывать. Где-то пройти, может быть, в каком-то баре сидеть, да, ну, объективный факт. А на Украине они могут, и они это делают, и они это делают. В угоду своим правителям, понимаете, конкретным своим. Там не так все просто, Порошенко всем заправляет. Как раз говорят о том, что Порошенко не особо чем-то заправляет, потому что есть конкретные люди и конкретные фамилии, у которых под рукой вот эти боевые отряды. Все, эти боевые отряды хотят остановить гуманитарную помощь, хотят не остановят, хотят стрелять будут, хотят не будут стрелять. Вот понимаете, вот и все. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Юрий.
Да.
Вот вы рассказывали, когда начнете стрелять, вам патронов не хватит. Ну, вы не забыли, что 15 человек перейдут на вашу сторону, в защиту вашего автомата-то. Также и на Украине появились эти нацисты, когда они начинали...
Кстати, это да, это пример. Сейчас, может быть, кто подключился, я просто тогда повторю этот пример, спасибо вам. Пример, просто мы представляем себе, да, вот комната, 100 человек, я один, это всего 1%, у меня нет оружия, я никого не могу заставить, у меня появляется автомат, все. Я могу заставить всех делать то, что мне нужно. Могу. Ну, да, предполагаем, идеальная ситуация. Нет какого-то Кейси Райбека, там, или как его звали, повара с американского авианосца, который мне воткнет в голову штопор. Все. То есть идеальная ситуация такая, вот, когда простые люди, и я вот с оружием, все. Ну, и вот мне подсказал слушатель, что еще 15% примерно перейдет вообще на мою сторону и скажет, да ты вообще, красавчик, правильно делаешь, давай мы тебе будем помогать, давай мы тебе будем помогать. Я скажу, да, ребят, вставайте, вот, тебе нож, тебе вот вилка, ты можешь вот карандашом, если что, убить кого-нибудь, тебе бумаги, лист, можешь чиркать вот так вот по людям, да, резать между пальцами, вот. А ты вот будешь выдергивать ногти, а ты будешь бить по зубам, давай, а я просто контролирую все это с автоматом. Все замечательно. Это по поводу того, что, ах, как мало вооруженных националистов на Украине, что они могут сделать. Да все. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. А вы смотрели фильм такой, был в советское время, «Дорогой мальчик»?
А, нет, к сожалению.
Там песенка была хорошая.
Какая?
«Достань мне автомат, купи мне автомат, пусть те встанут в стене и тихо плачут».
Понял, спасибо большое. 7373948, может быть, это вот в некотором плане сейчас нас должно было как-то развеселить. Не знаю, пока не развеселился. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да-да. Меня зовут Роман.
Угу.
Я постоянный слушатель радиостанции «Говорит Москва». Значит, Алексей, я хочу вас попросить вот о чем. Это... Объясните мне, пожалуйста, две вещи.
Если смогу.
Вот у нас есть... Да, вы, я думаю, сможете. У нас есть постоянный слушатель, которого зовут Хриковчанин.
Да.
Так, значит, вот недавно он позвонил и сказал, или там вы зачитали его сообщение, о том, что вот он возмущен вмешательством России в дела Украины и так далее.
Угу.
Значит, насколько мы все понимаем, на Украине происходят сейчас дела, связанные с тем, что значит, правительство исповедует нацизм там, и так далее, вся эта история. Теперь, если с точки зрения Хриковчанина Россия делает что-то не то, соответственно, тот режим ему нравится, он его поддерживает. Отсюда вопрос, что он тут делает и почему он не там? Это вопрос номер один.
Ну, потому что он уехал еще до военного конфликта, у него тут жизнь, там, семья, почему он должен туда ехать?
Ну, у Прилепина, может быть, тоже жизнь и семья здесь, тем не менее.
Ну, тем не менее, да. Я не могу, понимаете, я не могу отвечать за другого человека, это невозможно.
Окей, пусть, да. Пусть вопрос висит в воздухе.
Да.
Второй вопрос. Вот во время Великой Отечественной войны, да, когда гитлеровцы вступили на Украину, в Россию там и так далее, находились как-то вот молодая гвардия, какие-то партизаны, там, я не знаю, какие-то ополченцы и так далее.
Да.
У них были силы и возможности, несмотря на изоляцию полную там и так далее, найти оружие и вести какую-то подрывную деятельность против гитлеровцев.
Да, но вы же прекрасно помните, что в итоге с молодой гвардией
произошло. Вот объясните мне, вот Одесса и Харьков.
Uh-huh.
Да, вот, ну, русские города там и все такое. Почему так случилось, что в Одессе погибли люди, да, отстаивая там тоже что-то там, какой русский мир там, да? Uh-huh. Почему приехавшие там сотня-две этих ублюдков, да, Азов там и все эти батальоны, почему они не встретили сопротивления там? Почему прошло уже вот 2 года, да, после этой трагедии, там, полтора uh-huh. или 2,5? Почему там нет каких-то локальных переворотов, каких-то вспышек, стычек там и так далее? Вот на этот вопрос тоже ответьте мне, пожалуйста.
Да сложно мне сказать. Я думаю, что люди боятся. Я так предполагаю. Я думаю, что люди боятся оказать сопротивление. Понимаете, когда на твоих глазах, или ты знаешь, что это в твоем городе, там 200 метров от твоей квартиры или километр от твоей квартиры, сжигают людей за то, что они сказали что-то другое, отличное от того, что считали те, кто их сжигает. Становится страшно. Вот так вот, наверное. Почему в Великую Отечественную это было, почему сейчас нет на Украине? Может быть, непонятно, с кем бороться, непонятно, где они, непонятно, как. Поддержки нет, наверное, в Одессе какой-то, идеологической поддержки, да не только идеологической. Где эти люди вообще должны брать оружие там в Одессе? Да? Ну, как им сопротивляться? Чем им сопротивляться? Не знаю. Я думаю, что люди просто боятся, и все. А что еще? Так, в Одессе не было Азов, пишет Артем. Ну, да, я понимаю. Так, что еще? Простой народ-то не агрессивный, националисты это... Нет. Мне вот здесь вот... ты в курсе, хоть где предохранитель на автомате, а то прям Бэтмен, пишет, значит, Ипатий. Ипатий специально создал систему... не систему, а... некий пример стерильный, чтобы объяснить, как действует все. Да, то есть вот такую математическую формулу некую показал. Неужели вас не хватает ни на что больше, кроме как пошутить в этот момент? Давайте, Ипатий, вы с автоматом стоите, если вы знаете, где предохранитель. Я, кстати, знаю, где предохранитель. И более того, я даже... у меня есть призовые места за стрельбу. Ну, правда, из мелкашки. Но в военно-патриотических соревнованиях принимал участие, знаю, как разбирается, собирается АКМ, и, в общем, неплохо из него могу пострелять. Не могу, я так думаю. Может быть, сейчас уже практика не такая хорошая. Суть не в этом. Вы стоите, Ипатий, и 100 человек, то есть 99 остальных. Вы 1%, у вас оружие, вы доминируете. Все ясно? Все. Любой человек, поставьте на его место любого человека, придумайте его. Формально, какой-то существует человек. Вот. Это поколение воспитывалось со школьной скамьи в Одессе и так далее, пишет Владимир. Вы имеете в виду поколение какое? Сегодняшнее или поколение тех людей, которые оказывали сопротивление тогда, Великую Отечественную войну? Я люблю свою страну, а не власть. Я не поддерживаю политики власти моей страны. Вот. Но то, что Россия забрала Крым, то, что российские граждане едут воевать в мою страну, везут с собой оружие, я тоже не поддерживаю. А здесь я зарабатываю, чтобы прокормить семью, говорит харьковчанин. Вот ответ харьковчанина, который вы хотели услышать. Я только здесь одно могу сказать. По поводу «забрала Крым». Знаете, если бы Россия, как вы говорите, не забрала Крым, если бы Крым не был российским, я боюсь, что в Крыму было бы то же самое, что с Донбассом, а, скорее всего, хуже было бы. Скорее всего, намного хуже. Там наши офицеры были всегда, там наши военные, там наш флот. Это была бы такая заваруха, такое мясо, такой трэш, что мало бы не показалось. С другой стороны, я могу даже предположить иную вещь, что если бы Крым не отошел, так скажем, не вернулся в родную гавань, не стал частью России, и Крым вынужден был бы сражаться с украинскими властями современными раз на раз, я боюсь, украинские власти долго могли бы не продержаться в таком случае. Так что, в общем-то, мирный референдум, который произошел в Крыму, это спасительный референдум, возможно, для нынешних украинских властей и всех этих украинских националистов. Потому что я не знаю, что было бы, если бы, допустим, кто-нибудь в Крыму начал бы стрелять теми ракетами, которые находятся на кораблях. Допустим, как вариант. Я не знаю, что бы было. Я не знаю, если бы наши военные пошли бы там и начали бы... Сказали бы, все, мы теперь отказы, погоны сняли просто. Знаете, как вот в кино такое бывает. Офицеров мы не пускаем в бой. Да, офицеров здесь нет. Погоны снял, говорит, все, я отрекаюсь от всего, иду воевать. И идет сам по себе воевать. И что бы тогда было? Не знаю. Может быть, украинской власти даже в какой-то степени повезло. Такие дела. А Крым — это Украина, задается вопросом Мик. Крым — это Россия, Мик. ничего уже с этим вы не поделаете. Крым — это Россия, да? И так решили люди на референдуме. Нравится это украинской власти? Не нравится. И люди живут в мире. Люди живут без войны, и никто их не убивает. А в Донбассе война. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Двадцать часов шесть минут, понедельник, февраль, день 13-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Как-то о движении я сегодня максимально не говорю, но, наверное, потому что многое и интересно, и сложно говорить пришлось нам на другую тему. В целом в Москве сейчас 4 балла, Киевка на выезд очень плохая. И от Киевки туда, в сторону Калужки, пробка стоит по внешней стороне МКАД, внутренняя сторона МКАД от Рублевки до Волоколамки. Тоже пробка. Ну и это не все, поэтому пишите о движении на плюс 7-925-48-948 и на говорит МСК-бот. Шестой меня спрашивает, Лукьяныч, будете День Валентина праздновать как обычно? Да не буду, наверное. Да убирай эту музыку, ладно, к черту эту западную музыку. Да какой День Валентина? Он когда, завтра? Вот это День Святого Валентина. Все эти интересные, но не свойственные нам праздники и привнесенные извне. Так интересно. Значит, отдать Исаакий... церкви православной, это плохо, да? А праздновать праздники католические, это хорошо. И, в общем, всем дарить Валентин. Почему? Не знаю. Но в таком мире мы живем. Такое вот у нас общество так вот интересно выходит. Что поделать? День католического подкаблучника, говорит кот. Так, а подготовь на День Валентина страшненький рассказ. Давай повеселимся, говорит Ипатий. А там нужен страшненький рассказ, и, по-моему, по-другому это все празднуется, нет? Ну да, День всех влюбленных, это не наше, не в наших традициях. В наших традициях бить любимых. Видите, какая русофобия, значит, от Юрия исходит? И какая-то радикальная абсолютно... Юрий, вы что такое весь из себя радикальный? Объясните, пожалуйста, я понять все не могу, с чем проблема. Или вы просто любите представлять другую точку зрения в дискуссии, тогда мне все понятно сразу, и ладно. Или вы любите покрасоваться, и чтобы вы имя ваше назвали в эфире. Я могу просто 10 раз его назвать сразу, и вам можно больше ничего не писать. Вот. Можете даже написать свой там адрес какой-то, или там я продиктую, и ваши толпы фанаток к вам будут приезжать и так далее, вами восхищаться. День влюбленных. Да при чем день влюбленных? Притом, я говорю о том, что это, в общем, это не наша культура праздник, правда? Вы хотите поговорить про день влюбленных? А потом давайте мы поговорим все-таки про РПЦ, правда? Потому что интересные вещи происходят. Там один священник сбивает другого на внедорожнике, и что-то, по-моему, даже насмерть. И странные вещи происходят. Я бы хотел это осветить и поговорить об этом серьезно. Ну, давайте вот с дня вот этого Святого Валентина немножечко поговорим. Хорошо, я понимаю, что это каждый год происходит, но еще раз. Ладно, я вас понял. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Ну, мне нравится ваша передача, хорошего вам эфира.
Спасибо.
Доброго вечера.
Так и что у нас насчет Дня Святого Валентина?
Двойственная ситуация получается. Я с вами полностью согласен, что это католический праздник, он как бы не наш.
Ну, я как бы не католик просто.
Но если я завтра не поздравлю свою супругу, мягко говоря, мне сделают башка. Поэтому как бы он и не наш, но поздравлять я и буду. Вот такая двойственная ситуация.
А почему она хочет, чтобы вы поздравляли в этот праздник?
Ну, женщины всегда хотят, чтобы на них обращали внимание.
Ну, так можно, понимаете, можно обратить внимание 15 числа, 13 числа. Почему не 14?
сложно сказать. Не дискуссировал, не говорил с ней по этому поводу.
Ну да.
Но поздравлять я ее буду.
Будете, я понимаю, я понимаю. И я находился в подобных ситуациях. Честно вам сказать. И да, и приходилось там что-то поздравлять, и вот это вот все. Не знаю. Это странно, на мой взгляд. Это странно. Почему-то свои традиции чтить не хотим. От своих традиций отказываемся. Свое беречь не хотим. Героев своих славить не хотим. А как чужое все вот нравится нам. Условно говоря, я сейчас пример приведу. Вот понимаете, шампунь. Head and Shoulders, да, я сейчас не в обиду этому шампуню, и все такие, да, вот, и название это повторяют. Давайте представим, завтра, сегодня, вчера кто-то выпустит шампунь под названием «Голова-плечи». Ну, более ублюдского названия придумать-то невозможно. Согласитесь, идиотское название, но просто прям, ну, с маркетинговой точки зрения ужасно. Но ведь именно так это и слышат носители языка, конкретно английского. Head and Shoulders они слышат, они слышат для них «Голова-плечи». Я назову завтра ботинки какие-нибудь, вот, ноги. Ноги. Покупайте ноги там или что-то подобное. Ну, как это нормально, нет? Нет, но вот эта магия чего-то не нашего, чего-то зарубежного, чего-то такого заморского, возможно. Ну, и не только заморского, естественно, потому что есть и европейские державы, которые нас все время к себе притягивают. Она вот какая-то, вот эта магия восхищения чем-то европейским, вот это вот европейское качество, европейский уровень, европейская культура, да, европейское отношение, европейский сервис, европейское то, европейское сё, европейское пятое, десятое, двадцатое, 150-е. Откуда вот это, ребят, вы что, вам так нравится вот это поклоняться чему-то чужому, вам просто нравится чувствовать себя обмылками какими-то, вам интересно восхищаться чужим? Почему? 7373948, мне кто-нибудь может объяснить, в чем притягательность? В чем притягательность? Я уверен, что завтра ни в один кабак не зайдешь. Ну, ни в один кабак не зайдешь, потому что все будут ходить с этими цветами и сердечками и прочим. Ну, вы как бы православные люди, если, да? Ну, вот смотрите, Россия, она либо как бы православная по большей части. Потом, я так понимаю, мусульмане на втором месте. Да, по количеству, я имею в виду. Дальше кто? Мне трудно сказать. Ну, наверное, либо иудеи, либо католики. Буддисты у нас еще, слушайте. Буддисты у нас еще есть. Вот. Ну, католиков вообще мало. И вся страна отмечает католический праздник. Либо вы атеисты, тогда чего вы вообще его отмечаете? Какой Святой Валентин вообще? Что за бред? То есть вот этот фарш в голове, он вообще почему существует и что с ним делать? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Фарша нет никакого, я считаю.
А что есть?
Вернусь к вашей дискуссии по поводу Хэллоуина в октябре. Вы сами сказали о том, что это достаточно просто понятно для людей.
Ну да.
Все понимают, что надо делать.
Да.
И, собственно, еще даже в школах прививают этот праздник. Значит, эти коробки с посланиями ставят.
Вот.
И дети пишут,
то есть,
друг другу.
То есть, очень, вот понимаете, понятно, люди приходят, дети приходят в школу. Школа – это страшнейший инструмент, я имею в виду точнейший, во-первых, а во-вторых, страшнейший с точки зрения воздействия на будущее страны. То есть, если преподаватель плохой, то он сразу воспитывает поколение идиотов. И вот преподаватели в школе прививают традиции, которые никакого отношения к нам не имеют. Ну, и они по факту не имеют никакого отношения. К большинству. Я не исключаю, что у нас есть ребята-католики, и для них нужно, они пускай празднуют, какие проблемы. Но это прививается чуть ли не на государственном уровне. Зачем? Почему? Кому это нужно?
Да я считаю, что дело не в катализме, а просто как ритуал такой, но никакой религии, честно
ну,
говоря,
хорошо.
По-моему, отношения
послушайте,
не имеет.
Послушайте, ну вот если есть, да, спасибо вам большое, есть праздники, да, там Русская Православная Церковь, и в каждом этом празднике есть определенный ритуал, есть там вербное, берешь вербу, пошел, да, вы поняли, что там еще есть, огонь, медовый спас. Знаем, ага, мед. Там тоже есть правила. Пасха, пожалуйста, все, мы знаем, что делать. Там, Троица, тоже там, я сейчас, здесь уже я могу ошибиться, там, по-моему, яблочный спас еще есть, если я не ошибаюсь, там яблоки надо есть. То есть есть у нас эти традиции, есть что делать, все конкретно расписано и понятно. Но почему-то, есть праздник, у которого нет никаких практически... И у нас есть католики, очень маленький процент. Вот. Ну, очень маленький процент общества должен быть заинтересован в этом празднике, потому что это их праздник, по факту, и мы должны их поздравлять с ним, естественно, мы поздравляем всех католиков. Вот. А вы что, православные, я просто понять вас не могу. Или атеисты, вам это вообще зачем? Или вы по приколу все религиозные праздники празднуете? Вот. Если вы атеист, вы же не можете праздновать религиозный праздник. Вы атеист, вы вообще считаете, что религия — это опиум для народа. Чего вы дарите в этот день кому-то подарки какие-то? Зачем? 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
А, добрый день, Алексей. А, ну, смотрите, я лично никогда не праздновала этот праздник. Ощущения праздника, опять же, повторюсь, нету. Противовес первому звонящему мужу своему харакири не сделаю. Вот.
А в поддержку второму звонящему... Вот так вот.
Да, в поддержку второму звонящему, да, смотрите, я 86-го года рождения, то есть в школе училась в 90-е годы, и вот как сейчас помню, каждый год эти ящики, сердечки и прочее.
Ну да, я тоже это прекрасно помню, и нам это насаждалось, обязательно возле кабинета английского языка, вот обязательно висит этот... А англичанки обычно это все вешали, и вот всем и давайте всех поздравлять с Днем Святого Валентина. Ну, мама родная, я сейчас начну спрашивать про каких-нибудь православных святых, никто ничего знать не будет. Никто ничего знать не будет. Сейчас я спрошу, Сретенье, когда праздник? Ну, когда, вот дата конкретно? А? Ну, когда? Благовещение, когда у нас вообще? Может, кто-нибудь скажет, когда праздновать Благовещение? Есть у кого-нибудь информация? Ребят, девчат, а я вам скажу, День Святого Валентина, 14 февраля. Почему? Легко запомнить. Все получат подарки, деньги, товарно-денежные отношения. В этот день тебе дали изюм. Тебе дали на, съешь изюмку, на, съешь сахарок. Все, тренировка. Собака Павлова, слюна потекла. А? Ну давайте честно признаемся. Неужели вы вкладываете, большинство из вас вкладывает хоть какую-либо часть религиозности в этот праздник? Да я вас умоляю. Католики, да, для них это религиозный праздник, все понятно. Вопросов нет к ним вообще никаких. И не пытаюсь даже задираться, да, на них. Ну вот. Зачем мне это нужно, их троллить? А вы что? Просто вот вам по приколу, да, правда, подарить друг другу подарки. Ну, подарите в другой день. В любой другой день. Почему вам не подарить? Нет ли не религиозный, говорит, смекаешь? Вот. Получается, не религиозный. Чтобы потом на работе сказать, а мой-то каков не забыл, вот потому и важен для женщин этот праздник, пишет Восток. Ну, есть 8 марта. Да я... Женщина, это вообще, это отдельный разговор, я боюсь, мы сейчас уйдем не в ту степь. Я боюсь, что мы уйдем не в ту степь. Это женщины, которые вот, они вот любят друг перед другом красоваться, выпендриваться. А мой мне это подарил, а мой мне это подарил. Такое есть ощущение, что вот этих женщин, которые красуются подарками перед другими женщинами, никакого интереса к собственному мужчине нет, а интерес есть только к подаркам. Вот интерес есть только к подаркам, и все, и больше ничего. Не знаю, может, я по-другому воспитан, может, в другой семье. Ну, у нас вот этого всего как-то, не знаю, не было, что ли, не было. Были какие-то подарки, наверное, по значным датам и так далее. И вообще, вот какие-то там подарки на день рождения, ну, это даже, наверное, редкости. Как-то не знаю, и все друг к другу хорошо относятся. И вот этого товарно-денежного вот этого отношения друг к другу нет. Не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что это плохо, когда ты ждешь определенный день. И не потому, что ты там хочешь выразить какую-то свою любовь и написать что-то, а потому, что тебе должен кто-то что-то подарить. Ну, круто вообще. 7373-948. Ради этого стоит жить. Ради того, чтобы тебе кто-нибудь что-нибудь подарил. Правда? Как вас зовут? Здравствуйте.
Привет, привет, Леш.
Да.
Меня зовут Александр. На мой взгляд, ты сам только что ответил на свой вопрос.
Да?
Женщины. Потому что, ну, как я это вижу, Европа полегла около Сталинграда. Вот полегла она. Немцы, французы, вот те там, кто и изобрел, собственно, этот праздник там в 1800 каком-то лохматом году. И остались у нас на Руси женщины, на которых легло тяжелейшее бремя. И когда страна более-менее встала на ноги, мужики там появились.
Так.
Ну, в общем, Ну, я надеюсь, что многие меня поняли, и ты, по крайней мере. То есть, все-таки женщины... И он популярен, этот праздник, именно из-за женщин, потому что они хотят все-таки быть ими.
Вот. Они хотят быть ими. Давайте тогда придумаем им праздник еще один, и будем дарить в этот праздник еще один подарок. Давайте придумаем 13 февраля, и 13 февраля будет день наших любимых женщин. И мы будем им дарить что-нибудь. День наших любимых женщин, наших любимок, наших сердечек, светлых, милых, добрых человечков. И будем 13 февраля дарить. Без всяких религиозных подтекстов. Все. День наших любимок, 13-го. Нормально? Давайте не в феврале, давайте пораньше. Что ждать-то, правда? И там промежуток слишком маленький, от 14 до 8. Надо сделать так, чтобы это равномерно было. Давайте, допустим, на Новый год что-то подарили. На Рождество что-то подарили. Ну, такие вот мы сумасшедшие люди, да? И, допустим, ну, пусть 1 февраля. Пусть 1 февраля. Почему не 1 февраля? День наших любимых женщин. 1 февраля. Все? Нормально? И вы будете довольны, вы отстанете от нас. Вы отстанете от нас. Вы перестанете продвигать западные ценности. Несвойственные нам праздники и вот эти все. Да это что, понимаешь? Когда мы говорили о дне Святого Валентина, я еще как-то это понимал, откуда он берется. Но когда вдруг в Москве люди начали отмечать День Святого Патрика. Какого Патрика? Какого Патрика? Кто это? Почему я... Почему? Ну, возьмите, я не знаю, любого. День Николая Второго отмечайте. Ну, в конце концов, вот вам православный святой. День князя Владимира отмечайте. Да мало ли у нас святых? Да мало ли у нас святых? У нас полно святых. Полно святых. Специально для вас их всех канонизировали. Празднуйте хоть каждый день. Посмотрите там календарем из именины, в честь кого эти именины, кто родился. По-любому в каждый день будет какой-нибудь либо святой, ну либо через день. Вот и празднуйте каждый день практически вы можете. Какие проблемы? Нет, вы прикопались вот именно к этим. Патрик, все будем одеваться в зеленый цвет. Обоснование. Так в Ирландии. Чё? В Ирландии? Где Ирландия? Где находится Ирландия? Эй, алло, покажите мне. У нас так много ирландцев здесь. Вы ирландцы? Я не ирландец. Может быть, вы ирландцы? Может быть, здесь есть? Напишите мне, ирландцы, напишите. Мы ирландцы, мы собираемся всегда в Москве и празднуем. Не, это русские люди. Празднуют День Святого Патрика. Ну, это замечательно. Празднуют День Святого Валентина. Прекрасно. Празднуют Хэллоуин. Прекрасно. Прекрасно, это очень модно, это очень креативно, вы очень круто выглядите, мы все вообще думаем, как же вы фэшн живете после того, как вы это делаете, и это так потрясающе, и вы такие великолепные, когда вы это делаете, примерно такие же великолепные, как если бы, например, какой-нибудь день нашего святого отмечали где-нибудь в Польше. Происходит такое? Чё-то сомневаюсь. И тут я задаюсь вопрос, а почему такого не происходит в Польше? И Польша, может быть, неправильная страна? Может, они неправильно делают? А может, мы просто дебилы? Может, мы идиоты просто? Нет. Может, мы просто идиоты? И нам вообще по приколу праздновать все? К чему мы даже отношения никакого не имеем? Может быть, в этом боль наша? Может, мы просто свое ненавидим? Может, нам свое омерзительно? Правда? Может быть, мы, допустим, смотрим на тех священников, и они нам кажутся правильными. А смотрим на наших, а они какие-то зажравшиеся, вороватые и мерзкие. А? Может так? Может быть, у них они не зажравшиеся, не вороватые и не мерзкие. Смотрим на машину нашего патриарха. Ах, у патриарха такая машина. Зажрался патриарх. Смотрим на папа-мобиль. Никаких вопросов. О, это же папа. Это же папа римский. У него папа-мобиль. Все нормально. Никаких вопросов. У нас патриарх живет, о, как хорошо и красиво. Понятно. Смотрим на Папу Римского, ну это же Папа Римский, он и живет так, как живет. Какие вопросы? То есть мне это кажется странным. У меня есть ощущение, что вы недооцениваете себя. Вы недооцениваете собственную культуру. Вы не пытаетесь найти что-то в ней. Вам просто дают что-то, вот как жвачку. Вбрасывают, вы ее едите, ну и ладно. Ну и ешьте, что, нормально? Нормально. Уже язык наш превратился в сочетание разных букв и слов. Правда? Каких-то звуков, замены тех слов, которые не нужно заменять. Почему-то все у нас брифуют вокруг. Брифуют. брифовать, посвящаться, совещание, бриф. Мы брифовали. Ну и как там, вы не обрифовали все штаны себе? Брифуют они, понимаешь? И мало ли таких слов? Мол, их полно. Именно те, которые уже есть в русском языке и вполне себе удобоваримы. Но почему-то... Ой. У папы приход больше, пишет Максим Ям сам и так далее. Да-да-да, я знаю. Но посмотрите выступление Джорджа Карлина тогда на этот счет. Он как раз был католиком в определенный момент. Как он говорит, пока не пришел в сознание, мол, там, пока не обрел сознание, где-то в года в два он так примерно говорит. Посмотрите, как они критикуют. Такое ощущение, что у нас вот... Вот я сегодня слышал разговор двух операторов на телевидении. Я был в восторге. Понимаешь, говорит, у нас чиновник. Это говорит, ну, как бы, он... вот он все для себя делает. Он все для себя делает, у нас чиновник. Один оператор объясняет другому. Я слушаю, я вообще не врываюсь никогда в такие разговоры. Вот. А у них там... Он все для народа делает на Западе. Он все для народа делает. Он вот, ему народ сказал, он то и делает. Да. Я смотрю, польские фермеры сильно благодарны за то, что им не разрешают продавать яблоки нам, и им приходится их выкидывать. Они прям благодарны своим властям. О, боже мой, ноги целуют, ходят. Ноги целуют, они в восхищении, да? Украинские бизнесмены очень довольны сейчас украинской властью, правда? Германия, которая с нами торговала, и там бизнесмены, они в восторге, конечно, от санкций. Им очень нравится. Все для людей делают. Как народ сказал, так и будет. Ага, да. И вот стоят на полном серьезе, это говорят, живут мифами о какой-то Европе, которую они там выдумали себе в голове. Мифами о какой-то восхитительной Америке, где штрафы-то у нас какие? Драконовские у нас штрафы. Ну, приезжайте в Финляндию, посмотрите, какие штрафы в Финляндии. В Финляндии, например, прогрессивная шкала штрафов. То бишь, сколько зарабатываешь, столько тебя и штрафуют. И если ты такой весь миллионер, то с тебя, например, возьмут 100 тысяч евро штраф. Как пример, за превышение, за которое с другого возьмут 100 евро. Нормально? Нормально? Нравится? Хотите, как в Европе? Да без проблем, я завтра готов. Готовы? Чего-то, мне кажется, заднюю кто-то даст. В Европе так хорошо, в Европе удобно прогуляться по улочкам городов. Без проблем, платные парковки в Москве, закрытый весь центр, пешеходные зоны. О, припарковаться негде. Ребят, выберите. Вы что хотите? 7373948. А то вот восхищаемся. А потом, нет, не нравится. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Москва, Олег.
Да.
Ну, по поводу праздников, сразу хочу сказать, что на яблоках и меде много не заработаешь, поэтому я думаю, что вполне возможны бюджеты специально у торговых организаций, их продвижение всех этих валентинок и всего остального.
Может быть.
А из праздников для меня лично вот есть только, в принципе, как бы, ну, мои праздники, это, которые мне нравятся, это Новый год, вот Масленица и воспоминания детства Ивана Купалы. На Украине, в принципе, в 70-х годах достаточно широко его праздновали, скажем, с кострами, со всеми делами, очень так было.
Да.
Прикольно.
Я скажу по поводу моих праздников, значит, которые я вот воспринимаю с восхищением, да. Новый год нет, 9 мая, да, день космонавтики, Пасха, наверное, да, да, но не так, я не могу сказать, что я очень сильно религиозный человек. Все, наверное. Наверное, все. Больше и нет ничего. Да? Или я что-то забыл? Вроде ничего не забыл. Сейчас новости, да, после этого продолжим. Двадцать часов 35 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». И это программа Алексея Гудошникова. Сегодня мы говорим на такие сложные, может быть, даже около философские, но очень важные для нас темы, как я понимаю. И давайте продолжим наш разговор. Как отношение к патриотизму? Так, нет. Давайте вот представитель РПЦ назвал протесты из-за передачи Исаакия церкви попыткой Майдана. И крестный ход. Ага. Так, значит, смотрите. Протесты общественности против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, ведение РПЦ, попытка дестабилизации страны и попытка формирования Майдана в России. Об этом заявил сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, председатель отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Дмитрий Василенков. Или Василенков. Вот. Агентство «Русская народная линия» сообщает. Страшно становится. Цитирую. «Враги выводят людей на улицы под антигосударственными и антицерковными лозунгами, стремясь втянуть в протесты как можно больше простых людей путем всевозможных информационных технологий и наглой лжи. Мы видим, как в России отрабатывается попытка Майдана. Общество объединяют под флагом антицерковных и антигосударственных протестов. Представители власти не видят в этом великой проблемы или, быть может, не понимают серьезности надвигающейся катастрофы». Продолжаю цитировать. «Мы видим, как ныне формируется структура, способная вывести на улицы людей по любым поводам. Сегодня Исаакиевский собор, завтра выборы президента России. Организаторов протестной акции не интересует судьба собора, для них главное подогреть агрессивные чувства граждан через определенный алгоритм действий», полагает представитель РПЦ. Ну, давайте поговорим, давайте поговорим. Стоит ли действительно так серьезно подходить ко всем этим... ко всем этим акциям, где люди выступают против передачи, так скажем, в руки РПЦ Исаакиевского собора. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Дмитрий, Москва. Слушайте,
да.
вот как говорят в молодежной среде, респект и уважуху. У вас сегодня прям день бомбический. Такие темы клевые.
Спасибо.
Вот смотрите. Это очень здорово перекликается с тем, о чем вы предложили слушателям поговорить 10 минут назад, 15. То есть Русская Православная Церковь говорит: «Во, Майдан, революция, да вы все уроды, да мнение народа нам вообще наплевать, а с Запада нам идет». Я понимаю, что другая тема, но это важно. День отца, день матери, день всех влюбленных. То есть то, что наши семьи ближе делает. А вот эта вот организация стрёмная, вот не по, ну извините, там это некорректно, конечно, я не хочу оскорблять чувства заблуждающихся,
грубо люди.
С щеками отъевшимися, они ведут себя просто, ну, отвратительно. Спасибо.
Отвратительно. Вот видите, сколько вас гнева, сколько вас ненависти, сколько вас вот этой ярости. А в чем проблема передать церковь церкви? В чем проблема? То есть, я сегодня коллег спрашивал. Многие, знаете, разгневались тоже на меня и, мол, ага, вообще-то Исаакиевский собор приносит большие деньги городу, а так он приносить их не будет. Откуда эти деньги будут идти? Я говорю: ребята, у меня есть обалденное, вообще супер предложение. В Германии проститутки приносят очень много денег государству. Так и давайте разрешим публичные дома. И будем собирать деньги в бюджет. Че, почему нет? Почему нет? Ну, то есть мы же зарабатываем на то, что, например, используем здание, подстроенное под некие религиозные нужды, как музей или как-то еще. Мы же зарабатываем на эти деньги. Нормально? Нормально. Такие, почему нам не зарабатывать на женщинах? Почему? Объясните мне, почему бы и нет? По этой логике. Что такого плохого-то? Если мы заработок во главу угла ставим, а? Или что-то важнее есть для нас? Или что-то важнее есть для нас? Ну и вообще, вот эта угроза Майдана, она как бы существует, не существует? Знаете, с одной стороны, смешно звучит заявление это. И кажется, ой, так нас вот прям раскачать пытаетесь, вот прямо так вот привязать сразу какие-то Майданы, революционные строения. С одной стороны, да. С другой стороны, Россию уже попробовали покачать по политическим мотивам. Попробовали по национальным, да, попробовали. Попробовали. По религиозным, что-то как-то пока вот единственное, наверное, что остается. Вот сейчас вот религиозный. То есть, в принципе, это, наверное, правильное место, куда нужно бить, чтобы оно что-то произошло. Чтобы что-то произошло. И вот туда, в общем, может, сейчас еще и не бьют. Но можно воспользоваться этим, допустим. Если ты наблюдатель извне, сострадающий, да, так скажем. Ты не сторонний наблюдатель, ты вовлеченный наблюдатель. То можно вполне использовать. То есть, с одной стороны, конечно, жуть и нагоняет на нас Дмитрий Василенков, вот этот вот протоиерей, с одной стороны. А с другой стороны, а чем черт не шутит, знаете ли? знаете ли. Религиозные конфликты, они самые беспощадные, ужасные, кровопролитные и, в общем-то, до последнего они идут. Они идут бесконечно. Вот, знаете, если есть какие-то подозрения, что действительно может ситуация качнуться, уф, где угодно, то только, пожалуйста, не в сфере религии. 7373948. Мало никому не покажется. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей.
Да.
Алексей, я вот хотел сказать по поводу Исаакиевского собора. Дело в том, что есть заказчик или как бы хозяин тот, кто строил этот, ну, дом там или собор, неважно. И мне кажется, что по праву принадлежит он тому, кто его строил. А если строил народ, соответственно, принадлежит народу. И давайте у него спросим. Зачем где-то скрыто в кабинетах решать, передавать, и тем более...
Типа референдум?
Да-да-да, типа референдум.
С другой стороны, как понять, какой народ православный, какой неправославный народ?
А это не важно, какой православный или какой неправославный. Важно, что народ, как наследники тех, кто его
так, строил. Так, хорошо, я тогда спокойно задаю вам вопрос следующий, очень простой. Смотрите, вы говорите, проведем референдум, кому отдать Исаакиевский собор, допустим. И, допустим, да, в этом голосовании самое активное участие примут у нас представители ислама. А после этого Исаакиевский собор должен стать мечетью?
Нет, ну, мечеть он может тоже стать.
Тоже, все, тогда я понял. То есть, если такая у вас позиция, то, в общем, да, тогда я с вами могу согласиться. Почему бы и нет? Если прям референдум, и все могут принять участие, давайте решим судьбу Исаакиевского собора. И, допустим, самыми активными окажутся у нас представители, ну, пускай иудеи, пускай это будет синагога, допустим, большая такая в Петербурге, красивая достаточно. Почему нет? Если они победят, правильно? Может быть такое? Или пускай это будет мечеть, или православный храм. Или католический храм? Вдруг католики себя проявят? Вы же все празднуете День Святого Валентина, вы, значит, католики, и вас очень много. И вы все сделаете католический храм там. А может, дискотеку там сделать? Ну, если большинство решит. Ну, дискотеку. Не, ну, я просто спрашиваю. Допустим, а большинство решит, что там должен быть морг. Ну, знаете, в Советском Союзе так использовали храмы некоторые. Морг. Или ночной клуб. Вот большинство так решит. Ну, так вот, допустим, у нас большинство решит, что в Исаакиевском соборе должен быть ночной клуб. Там должен быть ночной клуб. А, допустим, так получится, что большинство решит, что в Исаакиевском соборе должен быть публичный дом. Надо? А может быть, кто-то захочет, чтобы там было казино? Как вам такая идея? А может быть, еще что-нибудь? Поэтому я не знаю. Вы уверены, что методом референдумов можно такие вещи решать? Или каких-то опросов? Где проводить этот опрос? При ком проводить этот опрос? Кто в нем примет участие? Будут ли эти люди серьезны? Серьезно ли они отнесутся к этому вопросу? Или для них это будет шутка? А то, может быть, это у нас будет первый храм церкви Макаронного монстра тогда, если интернет подключится к этому голосованию. Ну, интересно. Интересные тезисы. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Александр.
Да.
Алексей, смотрите, по поводу высказывания протоиерея вот этого. У нас в стране есть служба внешней разведки, есть замечательная СВР. ФСБ, которая
есть.
Борется с терактами и делает это достаточно эффективно, я сейчас без сарказма говорю.
Да.
И неужели, ну, как бы этот протоиерей думает, что вот он один только понимает, что здесь есть какая-то угроза Майдана. Наверняка все вот эти митинги, они проверялись и службой безопасности нашей страны, и там всеми только возможными органами. Пока просто такие вот высказывания, они, ну, в копилочку добавляют вот, ну, по крайней мере, недоумение, а у некоторых и негатива.
Вы знаете, вы новость вот эту слышали по поводу священника, который на машине сбил еще другого священника? Вы слышали вот эту новость?
Я слышал, что какой-то священник сбил несколько человек.
Ну, да, да.
Таких новостей достаточно много.
Не, и вот я самое свежее.
Я просто к тому, что вот, как бы, такие высказывания и всякие вот эти случаи, они только добавляют как раз негатива по отношению к РПЦ у обычных людей.
Да, зря, соответственно... я понимаю, зря вообще в повестку он это выносит, правильно?
Ну, да, есть просто люди, которые в этом больше понимают, чем он, и как бы здесь, ну, глупо вообще опять...
куда только можно.
Да, у меня есть такое даже... Я понимаю, у меня даже есть такое ощущение, что вроде бы это из повестки уже ушло, и мы вот только вроде бы забыли об этом. И тут на тебе, вот нас готовит второй Майдан, и давайте опять об этом говорить, и мы опять говорим об этом. Зачем возвращать в эту повестку, я не знаю. В современном мире самый эффективный метод борьбы с информацией какой? Вот кто мне ответит, вот напишите мне на «Говорит Москва». Какой? А? Вот какой самый эффективный метод борьбы с информацией, с идеей? Пожалуйста, напишите мне «Говорит Москва-бот», «Телеграм», «Игнор», говорит Станислав. «Игнор» не всегда работает, не всегда работает. Но хорошо, замалчивание, тишина, смеять. Лучше создать шум многосторонний, с разными мнениями. Это первый вариант. Второй — молчание. Просто вообще ничего не происходит. Мы вообще никак не реагируем. Все. Нам передали, спасибо большое. И ничего не происходит. Все так или иначе устанут. Почему? Потому что внимание человеческое переключается на раз сегодня. То, что раньше могло внимание человеческое держать там, долго достаточно, сегодня не держит это внимание. Понимаете? То есть, ну, раз-раз и переключил. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому я не понимаю, зачем разжигают. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий меня зовут, Алексей. Вот если всю шелуху убрать,
да,
то роль священника, ну там, иерарха какого-то, в том числе, наверное, учить, он, его роль — учитель.
Угу.
Вот вы согласны отдать своего ребенка в школу, куда, где он приходит, его там не учат, а политизируют постоянно.
Политизируют?
Ему какие-то идеи постоянные, там, какой-то храм отдать там.
Послушайте, я помню, прекрасные школы, институт всегда политизируют. Причем в разные стороны.
Ну, я не знаю, в какой школе вы учились. Я учился в школе, где нас учили. Конечно, там была пионерская организация, но это было как-то отдельно. Но все-таки нас выучили, мы стали грамотными. Вот что касается... Вот что касается вот этих учителей, вот лучше бы они учили. Вот я смотрю сейчас просто...
Какие учителя-то? Мы про священников.
Подождите, да, я жду. Я договорю мысль
свою. Просто я понять не могу, к чему.
Я сталкиваюсь с такими агрессивными, очень православными представителями, которые бьют себя в грудь, говорят, что они православные. Но при этом никто из них, я вот просто спрашивал, никто не может повторить 10 заповедей.
Угу.
Ну, говорят, там, не убей, там, не укради. Ну, а силы там скажут, не прелюбодейся. Все.
Угу.
Вот интересно. И почему бы вот этим вот священникам, вместо того, чтобы вот эту вот политику нагонять, научить людей основам православной религии?
Ну, я понял, спасибо большое. Вы интересно излагаете, конечно, но я не знаю, как нам прикрепить это к сегодняшней теме, вот так скажу вам. Лучший метод — завалить другой информацией, пишет Елена. Да-да-да, вы абсолютно правы. Но знаете, я бы хотел обозначить одну вещь. Вот просто протоиерей вот этот конкретный Дмитрий Василенков, Василенков, возможно, ведь я не хочу ничего кого обидеть, просто не знаю ударения фамилии, он говорит, что вот эти люди, которые выступают сейчас там против передачи собора, они у нас собирают майданники. Вот я хочу прочитать одну новость, она уже имеет... Она немножечко настоялась, потому что она, по-моему, вчерашняя. Во Владимире священник на внедорожнике сбил другого священника на зебре. Священнослужитель получил травмы, попав под колеса внедорожника под управлением другого священника. Авария произошла на перекрестке улиц Горького и Гастелло во Владимире. Автомобиль Toyota Land Cruiser. Все, я могу дальше не читать. Под управлением мужчины 67-го года рождения сбил мужчину 90-го года рождения, переходящий проезжую часть. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как выяснилось, оба участники аварии — священнослужители. Они еще и в одной епархии, по-моему. Суть не в этом. Toyota Land Cruiser, понимаете? Опять джип, опять богатство, опять излишество у монаха. Вот. Еще и сбивает на зебре, ездит как попало. Понимаете, в чем дело? Я хочу сейчас обратиться к представителям Русской Православной Церкви. Как, наверное, человек, считающий себя православных традиций человеком, но тем не менее, вот не воцерковленным, я не хожу в церковь и так далее, наверное, это моя ошибка, но тем не менее, я уверен, что такое поведение священников намного больше настраивает общество против церкви, чем люди, которые что-то там где-то противятся передаче каких-то соборов. Более того, я скажу, если бы мы в СМИ не видели такого, если бы мы не знали, ну, если бы такого просто не было, понимаете, если бы не ездили на Toyota Land Cruiser'ах и не сбивали друг друга священники, понимаете, в чем дело, или на геликах, может, и вопросов бы никаких не возникало про передачи Исаакиевского собора. А вопросы возникают, в общем-то, по одной, как мне кажется, простой причине. Образ наших монахов, некоторых, он далек от того образа, которому привыкли люди доверять. Он далек от правильного образа. Он далек от образа праведника. Я не говорю обо всех, но вот эти люди. И на них мы обращаем внимание. То есть, может быть, большинство священнослужителей в России — это замечательные, порядочные, скромные люди. Но, естественно, общество обращает внимание на кого? На священника на крузаке, который сбивает другого священника на переходе. На священника на гелике, еще пошло, с дорогими часами, на дорогой машине, тусующегося. Сколько можно позорить русскую православную церковь? Я хочу обратиться к представителям вот подобного толка русской православной церкви. Вы сколько будете позорить крест, который я ношу на себе? Вы сколько будете надо мной измываться? Сколько можно издеваться надо мной? Что вам эти гелики? Вы что, с ними умирать собрались? Вы что, в церковь шли бабки зарабатывать? Ребята, ну как можно? Ну как можно? Как я должен здесь, в эфире, доказывать, что наша культура правильная? Как я должен людям говорить, что православные праздники правильно? Как я должен объяснять, что Исаакиевский собор должен быть собором, если священник на Toyota Land Cruiser сбивает другого священника на переходе? Как я это должен делать? Не, ну это, с одной стороны, я понимаю, смешно, саркастично, иронично. Но как я это должен делать? Я это делаю, понятно как. Я говорю, ребята, не все священники такие. А мне говорят, Леш, ну вот эти-то такие. Я говорю, ну в семье, мол, не без урода. Мне говорят, ну Леш, ну не верим мы им. Понимаешь? Я говорю, ну понимаю, но есть же хорошие люди. Ну как, мне говорят, ну и в полиции есть хорошие люди, но любовью мы к ним что-то не пышем вообще как-то. Нет у нас этого. И я понимаю людей. Когда ты веришь, когда ты религиозен, и когда священник, представляющий твою религиозную конфессию, ведет себя так, раскатывает на дорогих тачках, в дорогих шмотках, тусуется в клубах и еще что-то подобное делает, ну, ты себя чувствуешь опущенным человеком, ты себя человеком чувствуешь брошенным, ты себя чувствуешь грязью, потому что мы за священниками должны идти, а не они за нами. Мы за ними, мы должны от них учиться. А как я могу учиться от человека, который на крузаке сбивает другого на переходе пешеходном? Это что такое? Вот когда это прекратится, я вот серьезно говорю, когда и если это прекратится, я уверен, что никаких проблем с передачей соборов Русской Православной Церкви не будет возникать. Потому что любой, кто скажет, ага, передаете Русской Православной Церкви, я ему скажу, да, и рот свой закрой. Да, передаем, и что ты хотел? А вот они там... Ты сребролюбец, ты негодяй, алчный подлец, и не даешь нашим скромным монахам проводить свои скромные службы во благо народа, единства моей страны, родины моей патриотической, любимой моей России. Ты мразь, подонок и предатель. Пошел в жопу, я скажу этому человеку. А сейчас я не могу ему так сказать. Потому что он говорит, постой, постой, я сребролюбец. А ты слыхал про батюшку на Toyota Land Cruiser, который сбил другого батюшку? Слышал? Я говорю, слышал. Так он скажет мне, ну и что тогда? Ну если монахи уже так делают, что, я не могу? Я скажу, ну, наверное, ты прав. И человек скажет, ну и заткнись тогда и сиди в эфире молча. Включи музыку. Включи музыку, все. Включи музыку, сиди ее слушай, правильно? И что я ему сказать должен в ответ? А я ему в ответ буду говорить то, что сейчас говорю. Я говорю, ну не все же такие, ребят. Ну нельзя по странным людям судить обо всех. Правда же? Ну правда. Ну зачем вы судить? Ну давайте подумаем, давайте рассудим. Никто ничего не будет рассуждать. Всем плевать вообще. Все, мы видим. Toyota Land Cruiser, священник сбил другого священника. Че еще надо? Че еще надо? Все! О, все, погнали! Все такие в Русской Православной Церкви! А, все такие православные люди!
а я вот православный, и мне обидно. Мне обидно. Я хочу, чтобы наши священники были примером всем священникам. Я хочу, чтобы наши священники были уважаемы во всем мире. Да, я хочу. Я хочу, чтобы они были уважаемы в народе. Да, я, черт побери, хочу гордиться своей верой, я хочу гордиться своим отечеством. Почему какие твари на Toyota Land Cruiser раскатывают и друг друга сбивают? Почему так происходит? Что я с этим могу сделать? Ничего. Я могу сидеть только и распинаться в эфире. Правильно? Крузак, ну зачем ему крузак? Ну зачем? Ну чем так плоха? Я не знаю, я сейчас придумаю какую-то машину. Ну, Toyota Camry! Toyota Camry! Крузак, понимаешь, как чиновник, как мэр и губернатор обязательно. Я не знаю, зачем мэру и губернатору крузак. Вот обязательно крузачок, вот понимаешь, взять. Эх, дослужился до крузачка. Сергей Радонежский крузачок имел? Ну расскажите мне, Пересвет и Ослябя. Может, за крузак сражались за 200-й? Может, за золото они бились? Они за родину бились? За дух, за наш православный они бились. А вы пришли и все, обосрали. 7373948. И все, вот все духовенство, которое сейчас нормальное есть, оно в тени вот этих вот кретинов, ты понимаешь? И ничего ты с этим не сделаешь. Потому что кретины к себе вызывают внимание, естественно. Он кретин. Вот он будет ездить на хаммере пьяный по, там где-нибудь по Оренбургским степям, ты понимаешь? Ну ловили батюшку в Оренбургской области, пьяного, от тачки тащили, видео есть. Ну что я могу сказать? Ребята, ну с кем не бывает, кто-нибудь, не бросайте в него камень, вы сами грешные, ай-яй-яй. Это монах, священнослужитель, это пример для подражания, это уважение должно быть во всем к этому человеку. Ну я-то хотел бы, может я не прав, может я дурак. Да я знаю, что я дурак, и все, я дурак, и все. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Ну, смотрите, моментов два. Первое, там не совсем понятно, крузер какой, а то они есть и 70-е, но да бог с ним, с крузером.
Ну да.
Тут несколько лет назад была круглая дата, я вот сейчас имя его не вспомню, первого, с даты смерти, по-моему, 500 лет, первого настоятеля Кирилла Белозерского монастыря, монаха. Так вот, он был самый яростный проповедник нестяжательства в Русской Православной Церкви практически за все ее время. И создавая монастырь, завещал пастве своей так жить. Так вот, по поводу этого юбилея была крохотная заметочка в одной церковной газете. Все. Ничего больше. Нигде. Такое впечатление, что не совсем нужно это руководство современной Русской Православной
Церкви. Не знаю. Я думаю, что руководству-то, конечно, нужно, чтобы люди объединялись вокруг идей правильных. Давайте скажем откровенно. Идеи православия, они прекрасны. Они добрые идеи. Они правильные идеи. Замечательная вера. Добрая, правильная, открытая. Если бы она была неправильная какая-то, или недобрая, или что-то еще такое, она бы не породила такое количество гуманистов в нашей, на нашей родине, не родила бы их. Не родила бы столько мыслителей, литературы нашей столько богатой не было бы. Она же вся основана, она вся пропитана христианством, черт побери. Уж прости, вот зачем я так сказал, неправильно сказал. Но тем не менее, да? Ну вот, тепло мне на язык. Не было бы у нас того. То есть все правильно, все органично, все верно. Ну, есть вот эти вот какие-то странные люди. Ну, идите вы тогда в какую-нибудь другую... Идите в нефтяники, я вас умоляю. Ну, не идите в батюшки. Ну, не надо. Идите в нефтяники. Там тоже можно зарабатывать на крузак. И ничего, никто ничего не заметит. Все, я с вами прощаюсь. До завтра, ребят. И да пребудет с вами сила.